Дорогие братья и сестры, наша программа продолжается, и сейчас в эфире радио «Воскресенье» передача «Гость в студии». Я вам представляю моего гостя. Это старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных и, естественно, научных дисциплин Миссионерского института Сергей Владимирович Квасников. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ну что ж, мы с вами продолжим говорить о нашей культуре, о культуре вообще. И сегодня у нас очередь дошла до языка, до русского языка. Но, правда, вы говорите, что сначала нужно вообще поговорить о языке. Так?
Да. Потому что, когда мы с вами до этого говорили, будь то о кино и о театре, мы сначала говорили в целом об этом понятии и уже далее более подробно говорили об этом явлении в рамках русской культуры как таковой.
Ну, начнем, благословясь.
Да, так как русский язык, язык в целом, это огромная тема, очень глубокая и многосторонняя, поэтому я и позволю у наших радиослушателей попросить разрешения на целую передачу, посвященную в целом языку.
Даже не передачу, а цикл просто.
Да, целый цикл, ну вот, а сегодня говорим просто о языке. Вообще язык у нас – это знаковая система. И вообще знаковых систем очень много разных. Этим занимается такая наука, как семиотика. Но мы не будем углубляться и скажем о другом. О том, что нам, прежде всего, язык нужен для коммуникации, то есть для общения, для взаимодействия. Говоря о коммуникации, нужно сказать, что взаимодействие происходит не только ведь между людьми, но, например, коммуникация происходит и между животными, то есть происходит обмен какой-то информацией, который важен для существования. Но в человеческом обществе коммуникация, она наиболее развита, глубока и многосторонняя. С одной стороны, у нас есть так называемая вербальная коммуникация, от слова verbum – слово, то есть словесная, посредством языка. Но ведь есть и несловесная коммуникация, и подчас она имеет даже более важное значение, так как передает какие-то иные тонкости. Например, это жесты, мимика, какие-то условные знаки. И подчас, например, отключив у кинофильма звук, мы можем догадаться о том, что происходит на экране за счет тех жестов, которые делают актеры, и той мимики, которая у них ярко или, может быть, не очень ярко отображается на лице. Поэтому коммуникация, видите, бывает разная. Словесные сообщения у нас бывают устными и письменными, а вот невербальная коммуникация, несловесная, совершенно разнообразная. Вот, например, это может быть просто изображение. Мы с вами идем по улице и видим дорожный знак. Ведь этот знак нам сообщает некую информацию, дает нам инструкцию к действию. Или перелистываем газету или журнал, видим фотографию. Эта фотография нам тоже дает информацию. Может быть, физический предмет тоже знаком, передающим информацию. Например, на явочной квартире договорились, что если операцию агентов не удалась, они на окно ставят цветок. И, проходя мимо, один из агентов видит, что ситуация не удалась. То есть они договорились об условном знаке. Какие-то поступки и события могут быть тоже знаками, передающими информацию, сообщениями. Например, если магазин повышает цены или понижает цены. Это ведь нам о чем-то говорит. Mm-hmm. То есть они нам сообщают нечто непрямым образом. Или если один человек дает другому пощечину, это тоже знак, который мы интерпретируем.
Ну да, как-то можем истолковать.
Да, движение тела, использование пространства вокруг нас, это все место для различных знаков. И вот эти несловесные средства общения, они бывают первичные, это вот самые нам понятные, как жесты, мимика, пантомима, ну и есть вторичные, это уже специально придуманные искусственные языки, которые тоже для чего-то нужны. Например, азбука Морзе, например, музыкальная нотация, то есть мы смотрим в ноты и понимаем, как по нотам петь.
Еще знаки флагами, то есть видишь флаг, это
да,
тоже в море,
то есть, например, морская сигнализация,
сигнализация.
Или даже, например, чтобы определить, какая это страна, армия какого государства здесь проходит, то есть у нас знаки флота,
знаки,
знаки прочие, вот, и языки программирования. Компьютерной технике, то, например, как мы заходим в свой телефон или в интернет и вводим в поисковик определенные фразы, то есть мы вводим ведь не вполне нашим разговорным языком, то есть мы уже знаем, как лучше задать поисковую фразу, то есть и так далее. То есть вот есть уже такие вторичные прочие языки. Ну, их много разных, даже можем мы дойти до того, что некоторые люди специально придумывали языки, это как... Например, эсперанто самый нам известный пример, есть и другие. Так и, например, в художественной литературе тот же Толкин придумывал собственные языки, мифические языки мифических существ. Говоря о языке человека, для того, чтобы понять его сущность и всмотреться в него, мне хотелось бы пойти обратным путем. Мне хотелось бы поговорить о языке животных, потому что часто в сравнении что-то мы можем увидеть ярче. И скажем о том, что у животных тоже происходит совершенно различным образом коммуникация. Это исследует особая наука, зоосемиотика или биокоммуникация. Там исследуются все познавательные процессы животных, как они друг с другом взаимодействуют. И мы с вами все прекрасно знаем, что животные тоже друг с другом обмениваются информацией. Для того, чтобы выжить, для того, чтобы бороться за ресурсы и так далее. Какие у нас основные? Главное – это то, что касается продолжения рода. Например, при выборе брачного партнера, для того, чтобы поделить территорию, для того, чтобы позаботиться о потомстве, во время игр, во время охоты, во время деления добычи, все животные между собой используют общение. И есть такие даже словари, можно сказать, этих знаков, которые ученые составляют и определяют, что в данный момент животные пытаются друг другу сообщить. Вот эти сигналы, они изучаются. Причем бывает так, что иногда для целого вида эти знаки могут быть общие, а бывает так, что в отдельных ареалах возникают свои собственные знаки. Например, птицы, живущие в одной территории, если вдруг перелетают в другую территорию и встречаются там с собственными сородичами, иногда там могут быть знаки, которые они не понимают. То есть внутри ареалов могут быть, так сказать, собственные языки, собственные диалекты, которым животные только внутри этой местности друг друга обучают. Как животные друг с другом общаются? Посредством запахов, звуков, ультразвука, через позы, телодвижения, прикосновения, изменения окраски и другими способами. Например, если мы говорим о насекомых, то они общаются друг с другом при помощи химических сигналов, да, выделяют какие-то вещества. Могут при помощи звуков, например, стрекотания, мы с вами знаем. Могут при помощи каких-то визуальных сигналов, например, один из сложных знаков – это танец пчел. Когда пчелы пытаются сообщить, где находится пища, они используют определенный танец, который они внутри собственного рода понимают, и они обозначают этим танцем, где находится, на каком расстоянии, что находится. То есть это такая сложная система. Может быть и посредством касания. Например, муравьи, касаясь друг друга антеннами, определенным образом они сообщают ту или иную информацию. Более сложные животные, позвоночные животные, используют некоторые даже ритуальные действия, они называются многие демонстрации. Ну, мы с вами все знаем, например, брачные ритуалы животных, там они существуют и среди птиц, и среди млекопитающих. Нам, людям, и с точки зрения нравственности и духовности, я думаю, есть смысл поучиться у животных, ведь если сложные животные перед тем, как вступить в семейный союз и завести потомство, они организовывают ухаживание друг за другом, они обозначают неким знаком, что вот я тебя избрал, а ты избрал меня, вот это означает начало семьи, думаю, и людям есть повод задуматься о том, что и нам при вступлении друг с другом в семейные отношения все-таки нужно как-то совершить сначала определенные ритуалы, дать друг другу некую клятву верности, а потом уже вот развивать свою семью в продолжении рода. Я думаю, здесь нам некий и нравственный урок животные могут дать. Самое интересное, конечно, когда мы говорим о языках животных, это то, когда люди пытались животных научить человеческому языку. И это раздел зоопсихологии. Здесь есть разный пример. Особое развитие это получило в 70-е годы. И человеческому языку пытались учить обезьян и попугаев. Давайте скажем про обезьян сначала. Это в основном американские ученые. Это первые были Гарднеры, а потом были Рамба и Савидж Рамба и некоторые другие. И оказалось, что обезьяны очень активно схватывают человеческий язык. Они правильно начинают его употреблять, они придают некоторым знакам собственные значения, они начинают их комбинировать, расширять их значения и в переносном смысле даже их использовать. Это очень интересный случай. Например, у Оша, вот первая была шимпанзе у Оша, эксперимент начался в 66-м году, и вот американские ученые, муж и жена Гарднеры, они взяли в свою семью 10-месячную самку шимпанзе, которую пытались обучить языку американских глухонемых, упрощенному языку, он называется Амслен, то есть он имеет более простые знаки, чем другие языки глухонемых. Мы с вами понимаем, что речевой аппарат обезьян не устроен так, чтобы производить звуки подобно человеческой речи, и поэтому, когда обезьян учат человеческому языку, то учат языку жестов, языку глухонемых. И оказалось, что эта обезьяна овладевает словарем, причем активно им овладевает, потом она начинает задавать вопросы при помощи знаков ученых, она комментирует собственные действия, она комментирует действия своих учителей, сама подходила и начинала разговоры со своими учителями, то есть вступала в двустороннее общение с людьми. Вообще, конечно, превзошла все ожидания это Оша. Вот, и после 3 лет обучения она уже использовала около 130 знаков в общении. Она к месту, то есть осознанно использовала слова, объединяла их в группы, чтобы строить предложения. Собственные знаки даже начала придумывать, могла шутить и даже ругаться. Когда, например, она показывала на картинку, на которой изображено какое-то питье, но она, например, делала знак «еда». То есть она делала неправильный знак, она даже могла себя поправить. Она, например, смотрела на свою лапу и видела, что не так. И исправляла себя, то есть она могла поправить себя. Она различала местоимения «я» и «ты». Например, к себе она всегда говорила «я мой», а к другим она говорила «ты твой». И, например, когда ей нужно было выразить то действие, которое она сама совершать будет, она всегда начинала предложение со знака «я». А когда она хотела, чтобы действия совершали к ней, она начинала предложение со знака «ты». И, например, когда ей ученые показывали «я щекотать ты», то есть она понимала, что сейчас ученый начнет ее щекотать. А когда они показывали «ты щекотать я», в этом порядке, те же знаки, но сменив порядок, да, она сразу же подбегала и начинала сама щекотать этого ученого. То есть даже порядок слов имел смысловое значение. Вот особый знак, конечно, это был знак «открой», которому ее научили пользоваться при открывании 3 дверей, но потом, познавая мир, она стала использовать этот знак для того, чтобы говорить о двери холодильника, о двери буфета, потом она стала применять этот знак вообще к другим контейнерам, к ящику, к коробке, к портфелю, к бутылке. Ну и сенсацией было то, что когда ее подвели к водопроводному крану, она тоже использовала знак «открой», то есть такой сложный перенос, либо открыть дверь, либо открыть водопроводный кран. Это какое движение в сознании происходит, когда один знак так вот растягивается в своих
расширяется.
Расширяется, да. И, говоря о переносном значении, скажем, что она даже ругаться научилась. И это не только Оша могла, например, позже была обезьяна Коко, которая тоже ругалась, они для ругани чаще используют знак «грязный». Например, один служитель не хотел ей давать пить, когда она хотела пить, и она его назвала «грязный Джек». А вот Коко как-то тоже рассердилась на одного вот из служителей эксперимента, да, который тут что-то помогал, она его называла знаками «ты грязный плохой туалет». То есть, то есть она перенос слов «грязный», «плохой» и «туалет» делала вот в эмоциональном смысле против того, что ей не нравилось. То есть это вот почти человеческое явление.
Ругательство такое придумал.
Затем скажем о попугаях. Вообще говорят, что птицы глупые существа, на самом деле не все. Они глупы. Есть особые серые попугаи, которые обладают удивительным интеллектом. Ну и мы с вами знаем, что некоторые врановые, например, вороны, обладают удивительным интеллектом, и подчас они вот в чем-то достигают шимпанзе, и даже в каких-то задачах они могут.
Врановые, да?
Да,
то врановые. Есть это семейство.
Семейство, да, там разные.
Кто там?
Суйки, вороны,
вороны, суйки.
Некоторые там другие австралийские птицы, разные.
К этому классу.
Да, именования, но вот они, конечно, иногда поражают своим интеллектом, они могут
поражают.
То, что даже иногда ребенок не
даже
может
даже наблюдая решить. Вот за ними в нашем быту, смотришь, вот идешь по улице, сухой кусочек хлеба лежит на дороге, она его не может раздолбать, тут же лужа. Она подходит, бросает в лужу этот кусочек, и только после этого начинает завтракать. Да, вот видите, как. Вот,
поэтому, конечно, вообще говоря о животных, это у нас шимпанзе, это врановые, это дельфины и некоторые крупные животные, типа слонов. Конечно, они вот обладают особым интеллектом.
А ну, собаки?
Что, да. Собаки чуть ниже, но так как это одомашненное животное, вот все-таки обитая в среде людей, они постепенно, их интеллект развивается тоже. Вот, давайте пойдем в цирк и посмотрим, что там могут делать животные, то есть это ведь
да,
тоже...
Даже кошки, вот, казалось бы, вот, они
да,
такие неэмоциональные.
Да, они тоже вот, могут многие вещи благодаря человеку приобрести.
Есть, да.
Так вот, говоря о языке, скажем, о попугаях, вот мы с вами знаем, что попугаи у нас могут именно говорить на человеческом языке, но существует представление, что они просто повторяют, обезьяничают. Да? Но есть некоторые попугаи, которые осмысленно могут говорить, и самый известный случай это был серый попугай Алекс и ученая Айрин Пепперберг в Аризонском университете им занималась. В 1977 году его купили в возрасте 12-13 месяцев, и очень долго, почти 40 лет, он прожил, и вот над ним проводили эксперимент. А чему же, например, его научили? То, что он распознает человеческую речь и говорит как человек, это мы с вами понимаем, но что он мог, о чем он мог говорить и что он мог понимать? Во-первых, он знал 50 разных объектов. То есть он знал слова для 50 вещей. Одновременно он мог отличить друг от друга 6 предметов. Он знал 7 цветов, и он различал категорию цвета. Он знал 5 фигур и различал категорию фигуры: квадрат, круг, треугольник, четырехугольник, пятиугольник. Он знал категорию материала: деревянный, кожаный и другой. И ему могли задавать вопросы: это какой? Это синий. А это из какого материала? Это деревянный. А это какой формы? Это треугольный. Он отвечал по-английски. Он отвечал по-английски, то есть он понимал, что у него спрашивают, и он впопад осознанно отвечал по форме, по цвету, по предмету. И ему даже могли задать вопросы, что больше, что меньше, что общее, а что отличается. И когда ему давали 2 или 3 предмета, он, например, говорил, что эти оба синие, эти оба квадратные, а вот в этих нет ничего общего. Он знал слово «ничего». А когда он спрашивает, что у них общего, он говорит: ничего. То есть это был потрясающий случай.
Да, эксперимент.
Он знал предлоги «над» и «под», обладал вообще в целом словарным запасом в 150 слов.
Ничего себе.
Он мог считать до 6. Его, конечно, обучали числам 7 и 8, но он не дожил до того времени, как бы не доосвоил, но он до 6 считал точно. Он знал слова «я хочу уйти». Например, когда он уставал от эксперимента, он по-английски говорил «wanna go back», «я хочу уйти», то есть вернуться в клетку. Когда Пепперберг, например, сердилась, он знал, что здесь нужно произнести «I'm sorry».
Извини.
Извини, да, то есть он с ней здоровался, он с ней прощался, это прощание, говорил там «до свидания, я тебя люблю», то есть ему его обучили таким фразам, насколько он осознавал, что он говорит, это другой разговор. Затем его обучали письменным цифрам, он узнавал письменные цифры и мог называть цифры, увидев эти цифры, то есть не просто считать предметы, а графически определять цифры и даже некоторые буквы. И самое, наверное, потрясающее здесь, что он даже сочетание букв мог некоторые знать. Например,
слоги,
в английском языке звук «ш» передается с буквами «sh», «sh», да, как мы по латыни. И когда ему показывали сочетание этих двух букв, он говорил «ш». То есть он знал, что вот эти две буквы в сумме дают такой звук. Потрясающего интеллекта, конечно, по такому уровню, наверное, после Алекса птиц не было, но все-таки вот это удивительный случай, он мог говорить. И к чему мы теперь приходим? К языку. Мы ведь о чем говорим с вами? О языке. И когда биологи, которые работают с шимпанзе или с попугаями, задают лингвистам вопрос, а вот то, что делают животные, это и человеческий язык, это вообще одно и то же, что делаем мы. И здесь перед нами встают две проблемы. Конечно, лингвисты начинают друг с другом спорить без остановки и ни к чему прийти не могут, потому что самое главное и самое сложное – это вообще понятие, что такое язык. Все ученые дают ровно противоположные или очень разные определения понятию языка. Поэтому кто-то говорит, что да, то, что делают животные, это язык, кто-то говорит, что это похоже, кто-то говорит, что это совершенно не то. И второй вопрос – это функции языка. Ведь что такое язык для человека и для этих животных? В чем схож язык? Когда шимпанзе или попугаи перенимают человеческий язык и используют его, они его используют лишь в одной функции – для передачи информации, для общения. Но ведь у человека язык используется не только для общения. Конечно, это одно из главных применений языка, но это не первостепенное значение. И когда мы постигаем вообще философию языка и постигаем все когнитивные, то есть мыслительные, познавательные процессы человека, то мы должны сделать очень важное утверждение, что для человека язык – это прежде всего инструмент мышления. Это инструмент постижения мира, постижения реальности и способ выражения реальности для собственного сознания. То есть это не просто мы говорим «дай мне, спасибо и пожалуйста». Это способ восприятия реальности, осмысления реальности и конструирования этой реальности. И то, каков язык в конечном итоге, таков и мир для этого человека. И как человек говорит, так он и мыслит. А как он мыслит, значит, таков он сам и есть. То есть, почему мы с вами так долго говорили о коммуникации для животных? Для того, чтобы прийти к этому важному выводу. К тому, что наш человеческий язык – это не просто за чаем посплетничать о каких-то событиях или людях, а это именно то особое, что выделяет человека вообще из всех прочих биологических
видов. Мыслительный видов. Процесс, который позволяет освоить наш мир, понять наш мир, да?
Да, сделать этот мир нашим. То есть пока мы не назвали какой-то предмет, это не есть часть нашего мира. Но когда мы дали этому предмету имя посредством языка, мы как бы осваиваем это явление, и оно входит в мир человека. Оно становится достоянием культуры. Почему язык – это одно из средств построения культуры? И вообще без языка никакая культура не может существовать. Она, мы можем так даже грубо сказать, начинается с языка. Потому что все прочее, все прочие явления культуры, они вытекают из знаков и языка. И вот даже вспомним того Хомского, да, удивительного и известного лингвиста, который говорит о том, что действительно язык является собственно человеческим достоянием. И, например, если мы возьмем больного человека, да, вот патологически больного, то он на своих самых низких уровнях развития самый деградированный человек может так владеть языком, как ни одна самая развитая обезьяна не может им владеть, хотя она может, например, его превосходить в других способностях, решать какие-то задачи в адаптивном поведении и так далее. Скажем, о наших святых отцах. Мы ведь смотрим на язык и с точки зрения религии, и с точки зрения православия. Ведь когда святые отцы говорят о человеке и об образе Божьем в человеке, они говорят, что одной из черт образа Божия в человеке является разумность. И первое проявление разумности, именно особой человеческой разумности, это логосность человека, то есть словесность человека. Именно в своей словесности человек наиболее близок к Богу. Через понятие смысл, через формулирование смысла, через передачу смысла именно человек приближается к Богу. Хотя, говоря о Боге и об ангелах, мы должны сделать отступление и сказать, что мы должны понимать не словесны, потому что словесность есть продолжение тела человека. И мы говорим, потому что у нас есть язык, потому что есть слух и зрение, нам нужно друг с другом взаимодействовать. Мир невидимый, очевидно, передает на своем уровне информацию и знания каким-то иным более глубоким и тонким уровнем. Поэтому мы не должны ожидать, что Бог или ангелы вот с нами всегда должны говорить словом. Ведь Бог, реализуя свой промысел о человеке, очень многое и почти все передает человеку через явления нашей жизни, через феномены нашей жизни, а не через слово. Хотя Библия, как Слово Божие, для нас, безусловно, важна, и мы черпаем из нее главные фундаментальные установки. Говоря вообще о языке и о мышлении, мы с вами понимаем, что разум связан с языком. Вспомним Выгодского, который, конечно, скажет нам о том, что сначала мышление человека развивается во внеязыковом плане. То есть сначала мышление человека независимо от языка, но когда человек начинает осваивать язык, то мышление и язык пересекаются друг с другом, и мышление человека становится речевым, а речь становится интеллектуальной, то есть осмысленной. То есть однажды они, соединяясь друг с другом, начинают развивать друг друга. Поэтому, конечно, язык – это особая сила. Говоря о животных, мы скажем, что, черпая наши сведения от святых отцов, они ведь тоже имеют душу, хотя не такую душу, как у человека. И у души животного есть тоже элементы сил, которые присущи человеку. Мы говорим, что в человеческой душе есть разумная сила. У животных есть элементы разумной силы. И вот в силу наличия этих элементов, вот эти обезьяны и попугаи, они при помощи человека могут освоить язык. Ведь мы с вами прекрасно осознаем, что без человека они никогда сами в природе не освоят ни эти знаки, ни слова, ни формы, ни цвета, ни цифры, ни тому подобное.
То есть в коммуникации
только. Да, то есть это эффект наблюдателя. Во многом это эффект присутствия человека. Без человека, безусловно, это невозможно. И именно язык человеческий позволяет этим животным развиваться. Без человека это было бы невозможно. Зададим вопрос у самих животных. Что думают они по этому поводу? И обезьянам этот вопрос задавали. Над ними проводили такой эксперимент. Давали картинки с животными и с людьми. И мы с вами также сделаем замечание, что обезьяны осознают себя. Например, они узнают себя в зеркале. Это один из важных признаков того, что у них есть вот такие зачатки я-сознания, некого самосознания, хотя во всей полноте самосознание присуще только человеку. Так вот, когда, например, у Ошо просили распределить, кто животное, а кто человек, то всех животных она определяла в одну стопочку фотографии, а всех людей в другую стопочку. Потом ей дали фотографию своего отца. Который не говорил на языком жестов. Она его отложила в стопочку, где животное. Но когда ей дали фотографию ее самой и обезьяны Вики, с которой она могла говорить знаками, она и себя, и ее положила в стопочку к людям. И когда спрашивали у нее, кто ты, она говорила, я человек. И вот это поразительное, просто до мурашек по коже, явление нам показывает, что как язык неразрывно связан вообще с человеческой сущностью. И вот владение языком, и то, как мы владеем языком, оно настолько нас делает людьми. Ведь даже если само животное посредством языка начинает причислять себя к человеческому роду, то какой нам, для нашей духовности и нравственности, должен быть знак? Что такое язык для меня? Насколько я им владею? Насколько я люблю собственный язык, насколько я его постигаю, всматриваюсь в те смыслы, которые в нем заложены. Да? От этого ведь зависит и то, насколько я человек. И поэтому, вот, говоря о языке человеческом в целом и говоря о русском языке в частности, мы должны понимать, что мы не можем без него, и мы не можем его не любить, потому что язык определяет меня самого, он определяет мой внутренний мир, он определяет мою картину мира в целом. И в следующий раз мы с вами, как раз таки говоря о русском языке, будем говорить о языковой картине мира. Ведь человек, который говорит на русском языке, он видит мир в рамках одной парадигмы, а тот, например, человек, который говорит на английском языке, он видит мир немного по-другому.
А и как вот, он видит по-другому?
Вот об этом мы с вами скажем.
Об этом мы и будем говорить.
В следующий раз мы скажем о том, что есть языки бытия, есть языки обладания, что есть языки, которые строят свою картину в рамках пространства, а есть языки, которые строят свою картину в рамках времени, есть языки, в которых сильны духовные концепты. Например, русский язык один из таких. Есть языки, в которых развиты материальные концепты. они очень развиты духовные. Например, например, в английском языке такие духовные концепты, как душа, совесть, тоска, справедливость и судьба, не так развиты, как в русском языке. В русском языке в три раза чаще употребляется понятие «судьба», чем в английском языке. И в целом это говорит о языковой картине мира и о том образе мышления, который носят те люди, которые говорят на этом языке как на родном.
Означает
ли
это?
Там очень много тонких вещей. Да. Сейчас мы об этом сказать не сможем, но как такую затравку на следующий раз себе позволю.
Означает ли это, Сергей Владимирович, вот что языки, они все очень своеобразные, очень разные, что невозможен, допустим, такой вот полнейший контакт вот в разных языковых таких вот группах между людьми, что невозможно бывает договориться по каким-то вопросам?
Вы задали замечательный вопрос. Во-первых, почему он замечателен? Потому что люди, которые говорят на одном и том же языке, очень часто не могут договориться.
Да.
Ведь даже носители русского языка могут совершенно не понимать друг друга.
Вот тоже загадка.
Или, например, один читает Достоевского и понимает, а другой читает того же Достоевского и не понимает его.
Или,
то есть,
читая Достоевского в одном возрасте, я не понимаю его, а вот сейчас я беру, допустим, роман «Беса», я начинаю его понимать. Это что?
Да. То есть, тоже? То есть, видите, это понятие языка и мышления, и в целом мы говорим о том, что язык связан не только с мышлением, не только с коммуникацией, но и у нее есть и эстетическая функция, да, которую нужно уметь читать, есть ритуальная функция, и есть другие, их надо постигать. И вообще, в целом, мы нуждаемся в том, чтобы свой язык изучать не только в школе в 11 классов, а всю жизнь, потому что это колоссальная копилка духовного опыта всего народа русского, который жил до тебя столетия и тысячелетия. Это с одной стороны. А с другой стороны, я понял, о чем вы говорите. О том, что люди, говорящие на разных национальных языках, могут ли они до конца понять друг друга. Об этом давайте скажем тоже в следующий раз. Есть языковые универсалии, то есть есть то общее, что у всех вот передается примерно одинаково, а есть всегда то разное, что невозможно передать. И мы, например, прекрасно с вами знаем, что Пушкина невозможно перевести вот,
да,
на другие языки.
Так же, как и Толстого.
И всякий раз, когда Пушкина переводит, Пушкин исчезает из этих стихов. Там от Пушкина не остается ровно ничего. Толстого, Чехова и Достоевского еще можно перевести, но от Пушкина не остается ничего ни на одном языке. Об этом мы с вами обязательно скажем.
Как интересно.
Вот. И, конечно, здесь встает вопрос о людях, которые рождаются в нескольких языках. Например, люди двуязычные, у которых, например, один родитель говорит по-русски, другой по-французски. И этот ребенок одновременно осваивает эти два языка, и два языка для него родные.
А возможно, это
такие
вот освоение?
Бывает,
да, такое,
бывает,
да?
Которые рождаются, бывает и три языка. В Канаде, например, мы с вами знаем два языка, например, там франкофоны,
да, плюс еще, если
которые
русский
учат
человек,
английский язык, да.
Да.
Или, например, русские дети уезжают с родителями за границу, например, мама русская, отец француз, а живут они в Германии.
Или
и
в
они
Канаде.
Осваивают, да, одновременно три языка. Это очень интересная тема. Это все давайте оставим на следующий раз. Это целая глубокая, глобальная проблематика. И, конечно, язык — это очень интересное явление нашей культуры. Об этом будем с вами говорить.
С вами очень интересную тему начали, но хотелось бы еще несколько слов услышать о том, как обстоят дела в Миссионерском институте с экзаменами, с приемом новых студентов будущих. Вот расскажите нам.
Да, коротко я скажу о том, что у нас в Екатеринбурге Миссионерский институт продолжает набор. Первая волна набора у нас уже завершилась, был объявлен дополнительный набор. И до 14 сентября мы еще принимаем документы как на вечернюю форму обучения, так и на заочную форму. И если кто-то желает, то может еще успеть подать документы и присоединиться. Собеседование с духовником института уже будет в понедельник 14 сентября в 14 часов, поэтому все, кто хочет развиваться в религиозном плане, все, кто хочет постигать такие философские глубины языка, о которых мы сегодня говорили, тоже может поступать в Миссионерский институт. Это образование всеразвивающее. Никто из тех, кто у нас учится, я думаю, не пожалел о том, что он его получает. И поэтому, если вы желаете послужить Богу, если вы чувствуете призыв к собственному духовному саморазвитию, Миссионерский институт может быть одним из тех мест, где вы сможете найти себя в новом свете, встретиться с Богом более глубоко и тонко.
Спасибо вам большое. Я напоминаю, что сегодня у нас в студии вот с таким началом нашего цикла о русском языке был старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин Миссионерского института Сергей Владимирович Квасников. До свидания.
До свидания.
До новых встреч.